Добрый день, господа. Это Юлия Латынина, это Станислав Белковский, дежурный по эпохе. Стас, привет.
Привет, Юлия, всех приветствую.
Не забывайте, господа, на нас подписываться, не забывайте делиться ссылками, не забывайте ставить лайки. А что касается канала самого Стаса, то про него он, как всегда, скажет сам.
Наш канал Белковский вышел с каникул. Вчера премьерой проекта «Параклет». Он же «Комфортер», он же «Джойн». Еще окончательного названия этого проекта нет. И оно будет выбрано по итогам опроса, который уже проводится. Тот, кто посмотрит пилотный выпуск «Параклета», он же «Комфортер», он же «Джойн», найдет там и опрос, в котором просил принять участие. А завтра, 22 августа, у нас очередной эпизод, так называемый «звездный эпизод» после каникулярного проекта «Киноагент», который мы делаем с ведущим кинокритиком Европы Зинаидой Пронченко, посвященный только что ушедшему от нас Алену Делону и начинающемуся, напротив, Венецианскому кинофестивалю 2024 года. Так что прошу любить и жаловать и подписываться на канал Белковский. Всем большое спасибо.
Я смотрю, относительно покойного Алена Делона тебя больше всего заинтересовала его собака, которую не будут усыплять, несмотря на волю покойного.
Нет, меня заинтересовало много что, в том числе, что Ален Делон был одним из наиболее известных живых доказательств, живых до 18 августа, доказательств белковской теории смерти, о чем будет сказано и в киноагенте. Но собака, конечно, поскольку, несмотря на то, что он завещал ее усыпить и похоронить рядом с собой, при этом называл собаку ребенком, ну, здесь, мне кажется, есть некоторое лукавство, потому что вряд ли человеку свойственно завещать убить своего ребенка сразу после собственной смерти. В принципе, ну, естественно, на протяжении истории человечества во многих культурах так было. Бывало так, да, но это все-таки не соответствует современным представлениям о предмете в нашем свободном иудео-христианском мире. И, так сказать, тем не менее, как сообщил фонд Брижит Бардо, заботящийся о домашних животных, в том числе Алена Делона, этого сделано не будет. Собака будет продолжать жить, и это очередной шаг в рамках постгуманистического тренда, который предполагает, что животное не является собственностью человека, а человек хозяином. Живого человека, и со временем, я думаю, у него появится определенный юридический статус, пусть не такой же, как у человека, но все-таки это не статус имущества, которым человек может распоряжаться как угодно. Кстати, по современному духу права, человек не может распоряжаться имуществом как угодно, невзирая на право собственности. Он может распоряжаться только в пределах, не угрожающих общественной нравственности и интересам окружающих. А животное, конечно, это гораздо-гораздо больше, чем имущество. Это живое.
Как ты думаешь, голосовать-то животные будут?
Ну, кстати, это давняя философская дискуссия идет с закреплением в общественном сознании теории Дарвина. Потому что если существует качественного скачка между животным миром и человеком, то, значит, со временем нужно распространить право голоса и на животных. То есть еще тогда, вот сразу в свежую постдарвинистскую эпоху, возникла полемика о том, надо ли устрицам ждать права голоса. Каким-то косвенным образом они могут выражать, безусловно, определенные свои настроения. Но голосовать в чистом виде, наверное, все-таки не будут, поскольку человек в этом смысле качественно от животного отличается. Государство является порождением человека. Не в той же степени, в какой он человек принадлежит к животному.
Я боюсь, что не все избиратели сильно отличаются от милых песиков, но в любом случае я вот горячо приветствую тренд, когда животных избирают на должность мэра. Вот знаешь, там есть, бывают крокодилы, вот я не знаю, какой-то американский замечательный городок, в нем все время избирают, у него традиция, они избирают все время кошек, пару раз победила собака, и последний раз у них, по-моему, победил не то лошадь, не то осел, причем который в городке не живет. Все были как бы удивлены этим трендом. Милейшие мэры, я тебе доложу, гораздо лучше не только Путина, но и многих американских политиков.
Ну, многих политиков вообще, потому что животное это существо без подвоха. С ним все более-менее ясно, в отличие от человека. Вот. И в этом смысле ведь уровень образования человека, то есть объем информации, который гнездится в его бесконечно легкомысленной головенке, как сказал Владимир Владимирович Маяковский по аналогичному поводу, вовсе не означает, что человек пригоден к управлению себе подобным. Часто это означает ровно обратное. Потому что вообще, на мой взгляд, политика – дело крестьянское, интуитивное. А интеллектуал у власти быть не должен. Это очень опасная идея, что интеллектуалов можно допускать до власти. Поскольку интеллектуал, как правило, настолько обуреваем собственной интеллектуальной гордыней, что готов принести ей в жертву все, что угодно. А если он не обуреваем ею, то он никогда не назовет себя интеллектуалом. В этом смысле животные с их инстинктами, так сказать, вполне подходили бы для управления, если бы они были предназначены для этого Господом Богом.
Ну, это, конечно, зря, что это только интеллектуал может быть Калигулой. Не надо обладать высоким образованием, чтобы стать совершенно животным диктатором и кушать себе подобное.
Не обязательно, я согласен, не обязательно.
У школы мы заговорили о таких высоких материях. Вот я сейчас, конечно, перейдем к Путину, к его визиту в Грозный, но я вот о чем, понимаешь, в последнее время задумалась. Вот есть такое прекрасное местечко, которое называется Ближний Восток. И смотри, как интересно, что лет 50 назад там все монархи, как ни возьми, ну, за исключением Шах, к сожалению, которого свергли, были, ну, какие-то совершенные людоеды, которые думают только об одном, как поесть, порыгать, кого-нибудь потрахать и купить большой-большой-большой красивый Астон Мартин. Вот что египетский король Фарук, что тогдашний саудовский монарх, они вот просто все были такие, как шариковые, только мусульманские, слезшие из дерева. И всем казалось, ну, слава богу, вот сейчас их последних свергнут, и будет демократия на Ближнем Востоке, тише благодать. И вот обрати внимание, что там, где сейчас на Ближнем Востоке, ну, нельзя сказать, что демократия, были демократии, а стали диктатуры, естественно, то там все... Ну, в каком-то ужасном раздрае, я уже не говорю о Хамасе, который вот является классическим случаем, проголосовали, получили. Там, где у власти монархии, Катар, Дубай, Бахрейн, даже Саудовская Аравия, просто уровень мышления монархов, он намного выше не только уровня мышления их ближневосточных диктаторов, коллег, но и, если честно, просто на порядок превышает горизонт планирования и мышления западноевропейских демократических политиков.
Ну, я не согласен с теорией о том, что для горизонта мышления нужно оставаться у власти бесконечно. Тогда, собственно, у Владимира Владимировича Путина должен быть очень далекий горизонт мышления, глубокий.
Он диктатор, а не монарх.
Возможно, он у него и есть. Это спор терминологический, потому что, собственно, в Российской Федерации в 90-е годы сложилась наследственная монархия, передача власти по наследству. Сам факт того, что именно существует институт преемника, говорит о монархическом наследовании власти. Да, здесь ведь не может возникнуть этого диктатора откуда-то извне. Собственно, в любой монархической системе преемник вовсе не обязан быть биологическим ребенком своего предшественника. Вспомним Римскую империю. И как раз, собственно, упадок ее начался с момента, когда, значит, биологические дети начали становиться императорами вместо своих отцов. Обычно приемный сын становился. Вот эта история с приемным сыном, она и воплощена в современной России. Это в чистом виде абсолютная монархия, которая отличается от классической монархии только одним. Она ближе все-таки к государству, описанному и воспетому Томасом Гоббсом в «Левиафане». Что она создана не... Она не богоданная, эта монархия, она создана в результате общественного договора. Просто как и положено по Гоббсу, этот общественный договор заключается один раз. Не всегда, когда эта власть формируется и распускается один раз, после этого власть уже не распускается. Она передает сама себя в рамках каких-то внутренних известных ей механизмов и в соответствии с... и сообразно этим принципам. Поэтому горизонт мышления, во-первых, должен быть присущ элитам, а не правителям как таковым, поскольку, так сказать, элиты – это есть та группа людей, которая отвечает за развитие веренного попечения их субъекта. Из элит выходят правители разных типов. Во-вторых, горизонт мышления присущ каждому конкретному человеку сообразно его психотипу и уровню подготовки в разных смыслах. Уровень подготовки, опять же, не означает объемом информации, которую он владеет в данный момент времени. Или, так сказать, количество дипломов и справок о получении тех или иных видов образования. Уровень подготовки – это, в первую очередь, внутренняя подготовка, совокупность внутренних ресурсов человека, которая определяет его готовность или неготовность нести бремя власти. Теперь, если мы посмотрим на Ближний Восток 50-летней давности, там были разные правители, в частности, король Иордании Хусейн, который, мне кажется, был правителем вполне сбалансированным и мудрым. он, ему удалось не только предотвратить палестинский переворот
в 1970-м году,
но, нет, мудрым стать невозможно. Ты реализуешь задатки, которые у тебя или есть, или нет.
Возможно.
Но и как раз Иордания имени короля Хусейна демонстрирует нам очень яркий пример того, что контроль над территориями вовсе не обязательно для успеха государства. Да, потому что мы знаем, что после войны 1948 года Иордания контролировала, соответственно, западный берег Иордана, восточный Иерусалим, всякое такое. Потом, после шестидневной войны 1967 года, она утратила контроль над ними. Но с этим она давно смирилась, она зафиксировала это в своих мирных соглашениях с Израилем, с которым были установлены дипломатические отношения в 1992 году. И накануне соглашения Осло. И сегодня не приходит в голову никому в Иордании говорить о том, что Восточный Иерусалим – это исконная иорданская земля. Причем, может быть, даже Израиль бы с удовольствием и впарил значительную часть Иудеи, Самарии и Иордании, чтобы там взяла на себя проблему палестинских арабов. Но этого Иордания делать не хочет, поскольку она прекрасно понимает, что с территориями, ну, помимо даже абстрактно от фактора палестинских арабов, территории зачастую создают проблемы, а не решают их. И уж тем более, что со времен Вестфальского мира, хотя Вестфальский мир был все-таки в Западной Европе, а не на Ближнем Востоке, и поэтому апеллировать к его опыту и принципам не вполне корректно в данном случае, но так или иначе известно, что апелляция к историческим фактам и реалиям не может быть основанием для каких-то ни было построений в настоящем и будущем. То есть, если, так сказать, город там принадлежал кому-то 700 лет назад, то это вовсе не значит, что это дает какие-то основания претендовать на этот город или на эту землю сегодня. В этом смысле иорданская хашимитская монархия, так сказать, всегда была достаточно конструктивной. А главное, что изменилось, на мой взгляд, на Ближнем Востоке с тех пор, это то, что ближний, вот если абстрагируешь, где-то были монархии, где-то была монархия в Иране, например, она сменилась демократической властью, пришедшей к власти, которая возникла в результате исламской революции. Да, это религиозно-демократическая власть, но элементы демократии там есть, и гораздо больше, чем в суннитских монархиях Персидского залива. Но так или иначе, если посмотреть, как качественно изменился Ближний Восток с тех пор, то мы видим главное, а все остальное это второе и третье степенное. Это исчез проект арабского социализма, который во многом царил на Ближнем Востоке, и он уступил место исламскому проекту, то есть из арабско-социалистического и националистического этот Ближний Восток стал исламским. Хорошо это или плохо? Это хорошо, на мой взгляд. Для меня это хорошо, потому что я верю в соглашение Авраама и мир между, так сказать, тремя основными иудео-христианскими религиями. Мы видим сегодня, с началом, со стартом войны 7 октября 2023 года, к которой Израиль оказался не готов и выяснил, что все системообразующие структуры еврейского государства далеко не так эффективны, как само еврейское государство, и многие вокруг об этом думали. И здесь высокомерие и гордыня подвели Израиль. Но мы видим, что окружающие страны совершенно не стремятся этим воспользоваться. Что ни суннитские монархии отнюдь не заинтересованы в разгроме и уничтожении Израиля. То есть не складывается никаких коалиций, которые бы пошли на уничтожение Израиля так, как они пытались это сделать в трех войнах второй половины 20 века. Да, ни даже Иран как-то не торопится нанести уничтожающий удар по Израилю. Вот его очередное обещание. Да. Его первый ответный удар был чисто символическим, в общем, не принес Израилю никакого серьезного ущерба. А второй удар вообще постоянно откладывается. Ну, понятно, что в силу конъюнктурных определенных соображений, в том числе связанных с выборами в США, поскольку для Тегерана выгодна победа Камалы Харриса, значит, не нужно делать плохого подарка нынешней американской администрации в виде эскалации. Но как-то, так сказать, все равно, вот, еще, так сказать, ни ситуация 1967 года, ни 73-го не повторяется, к счастью для Израиля. И, в общем, этот исламизированный Ближний Восток стал более сбалансированным, да, здесь я с тобой абсолютно согласен. И, собственно, сами соглашения Авраама уже возникли в 2020 году, не так ли? А ведь еще лет 15, ну, если не 10, то 15 назад, их точно невозможно было себе представить. Любой аналитик, комментатор сказал, что, конечно, народное недовольство сметет того ближневосточного правителя, который пойдет на подписание такого соглашения с Израилем. Но народное недовольство мне никого не смело. Сейчас вопрос стоит в том, действительно, какой исход выборов в США выгоден тем или иным игрокам на Ближнем Востоке. Но уже очевидно, что большинство этих игроков совершенно невыгодно уничтожение Израиля, и они готовы к к дальнейшему подписанию и развитию мирных соглашений, в том числе готова Саудовская Аравия, все более подтверждается моя стартовая теория. Собственно, эта теория была уже подтверждена из уст разных авторитетных специалистов, включая Джозефа Байдена, что война 7 октября во многом была затеяна, чтобы не то чтобы даже сорвать подписание мирного соглашения между Израилем и Саудовской Аравией, поскольку стратегически его сорвать едва ли возможно, чтобы отложить его и создать пространство для торга, для таких организованных преступных групп, как Хамас, чтобы их не забыли в этом процессе. Потому что просто, так сказать, чтобы никто не забыл об определенной структуре и природе палестинского государства, которое, конечно, возникнет, но здесь уже вопрос в том, кто будет субъектом этого палестинского государства. И, конечно, и Фатх, имени Ясера Арафата, и Абу Мазен, и Хамас хотят, чтобы они там были. А все остальные не обязательно хотят, чтобы они там были. И здесь вот по известному анекдоту про Рабиновича и большевиков, у которых небольшое разногласие по земельному вопросу. Рабинович хочет, чтобы большевики лежали в земле, а большевики хотят, чтобы Рабинович лежал в земле. Тут совпадений нет. Но я говорю, даже все вот эти идеи почти уже сколько? 11 месяцев, прошедшие с момента начала войны Израиля с Хамасом, на протяжении которого полностью разгромить Хамас Израилю так и не удалось. Это надо признать, хотя бы потому, что идут переговоры с Хамасом о заложниках, а раз они идут, значит, Хамас остается субъектом этих переговоров, это является чисто логическим по Аристотелю доказательством того, что Хамас существует и не полностью разгромлен. Но, несмотря на это, мы не видим угрозы существованию Израиля со стороны окружающих его легальных и легитимных исламских государств, и это действительно новая реальность, которой не было 50 лет назад никак.
Окей, слушай, коль скоро ты заговорил.
Я еще добавлю вдогонку, но на секунду, что только что было, значит, есть, как известно, такой экстремистский, весьма это без кавычек, израильский министр национальной безопасности Итамар Бен-Гвир, лидер ультранационалистической партии Отцма Игудит, который в очередной раз устроил какую-то заваруху на Храмовой горе в Иерусалиме, значит, в день 9 Ава, национального траура, когда были разрушены и первые, и второй иерусалимские храмы, и еще евреи в этот же день изгнали из нескольких стран мира в разные времена. Соответственно, он отправился на Храмовую гору с большим количеством единомышленников, несмотря на то, что раввины ультраортодоксальные давно уже издали все постановления о том, что евреи не должны молиться на Храмовой горе до восстановления храма. Вот. Значит, вопреки этим раввинам, значит, Итамар Бен-Гвир с соратниками туда пошел, и они пытались всячески спровоцировать потасовки с находившимися там мусульманами, поскольку там находится мечеть Аль-Акса на месте бывшего Иерусалимского храма, и потасовки не случилось. И даже ни одного теракта не произошло вдогонку к этому. То есть, как ни старался Итамар Бен-Гвир, в общем, спровоцировать новое большое противостояние вокруг этого инцидента не удалось. Что тоже свидетельствует, в общем-то, о смене определенной настроений и приоритетов в исламских странах и сообществах, не только окружающих Израиль, но и находящихся внутри него.
У нас тут пишут, что кот не настоящий, поэтому я его вот трогаю, чтобы показать людям, что кот таки настоящий. Так, одну секундочку, что действительно происходит с котом? А, нет, все нормально. А вот это... Тут захочешь сказать людям, что кот настоящий, убедишься, что, оказывается, он нарисованный. Бывает, знаешь, так, как у Гессе. А, так вот, коль скоро ты уж спрашиваешь про Израиль, давай эту тему, давай с ней закончим. Угу. Почему Иран не наносит удар... страшный удар, который он обещал нанести. Я даже, если можно, сразу скажу, что, как мне кажется, просто потому что Бениамин Нетаньяху дал понять, что в случае нанесения этого удара будет действительно всерьез Нетаньяху, которому отступать нельзя, который выкатил четыре условия. Четыре условия, что война не будет закончена, пока не будет политически уничтожен Хамас, пока Израиль не будет контролировать Филадельфийский коридор, естественно, пока не отдадут заложников. И это не дискутируемое условие. То есть вот до этого будет Бениамин Нетаньяху, который загнан в угол, который начал лечиться политической власти, продолжать войну. И это хорошо, потому что в данном случае его политические проблемы совпадают с тем, что нужно стране. И Нетаньяху сказал, что вынесем ядерные мощности Ирана. И...
Ну, винить ядерные мощности Ирана Израиль грозился тоже уже давно. Так сказать, мы это слышали не один раз и не два. О том, что по мере развития иранского ядерного проекта Израиль таки нанесет удар по Ирану. Этого удара до сих пор не случилось. Что касается позиции Биби Нетаньяху, то она не является абсолютно и ультимативно жесткой. Она будет меняться в зависимости от того, насколько это будет ему выгодно с точки зрения сохранения его собственной власти, что для него безусловный приоритет. Я не согласен с тем, что его интересы здесь полностью совпадают с израильскими. Они совпадают частично. Посмотрим еще, что, сказать, каких, что от требований останется, что нет, тем более, что требования Хамаса тоже достаточно жесткие, и они еще пока никуда не рассосались. А проблема возврата заложников, она для внутренней политики Израиля достаточно чувствительная. То есть Израиль не смирился с тем, что про заложников забыли. Вот такая обстановка вопроса неприемлема для очень значительной части израильского общества. Хотя для Биби, с точки зрения пролонгации его пребывания в власти, выгодно, чтобы эта тема как-то рассасывалась. И, сказать, в общем, это все тянулось достаточно долго, тем больше в последнее время некоторой эффектной ликвидации то Фуада Шукра в Бейруте. Фуад Шукр – это один из лидеров Хизбаллы, то, соответственно, Исмаила Ханиеви в Тегеране, они подняли несколько рейтинг Биби Нетаньяху и позволили ему слегка перевести дух. Сейчас он уже не явный аутсайдер срочных выборов, даже если таковые случатся в ближайшее время, а таковые явно не случатся уже раньше начала следующего года, поскольку до конца ноября, до конца октября Кнессет находится на каникулах и даже теоретически распущен быть не может. А Биби Нетаньяху тем временем выяснил, что все партии, входящие в нынешнюю коалицию, независимо от их публичной позиции по поводу сделки с Хамасом, в частности, та же партия Тамара Бен-Гвира и партия министра финансов Бецалеля Смотрича формально категорически против любой сделки с Хамасом. Но, тем не менее, они дают понять, что не уйдут из правительства и не развалят правительство, и не обрушат Кнессет, независимо от того, будет ли подписана сделка и на каких условиях, потому что им выгоднее в правительстве сейчас оставаться, и пока нынешний парламент не трогать. Поэтому эти политические интриги будут все дальше идти в Израиле. И, на мой взгляд, не они являются определяющими с точки зрения логики и мотивации Тегерана. А определяющей является ситуация в США. Вернее, определяющей является ситуация в самом Иране, где только что приведен к власти кабинет нового президента Масуда Пезешкияна и утвержден даже новый министр иностранных дел господин Аракчи, человек из команды бывшего министра иностранных дел Джавада Зарифа, курировавшего непосредственно ядерную сделку. В парламенте, когда там было много вопросов со стороны сторонников жесткой линии, но в конце концов Масуду Пезешкияну удалось всех убедить, что все эти министры согласованы с верховным лидером Рахбаром Али Хаменеи, и поэтому спорить не о чем. Тегеран хочет вернуться в ядерную сделку и в значительной степени снять с себя санкции. Чтобы этого добиться, нужна победа демократов Камалы Харрис. Соответственно, для того, чтобы эта победа свершилась, не нужно устраивать большую войну до выборов. Наоборот, до выборов, так сказать, Ближний Восток должен активно двигаться в направлении умиротворения, чтобы показать явные победы, явные успехи администрации Байдена Харрис на этом направлении и торжество тезисов, предложенных Джозефом Байденом в конце мая, который далеко не в полной мере приемлем и для Израиля, и для Хамаса, но можно сделать вывод, что итоговое соглашение, если оно будет достигнуто до 5 ноября, в основном соответствует этим тезисам, и все хорошо. Трамп, кстати, Дональд Трамп на днях сделал некое послание Ирану, сказав, что публично, что да нет, в общем, не собираюсь я сильно враждовать с Ираном, и можем мы помириться на определенных условиях, главное, чтобы у Ирана не было ядерного оружия, а все остальное хорошо. То есть, тем самым давая понять, что ядерная сделка возможна и при нем, при Трампе, хотя именно он ее разрушил и, так сказать, привел ситуацию Ну, именно он, так сказать, изолировал Иран в максимальной степени. Тогда из чего сейчас Иран хочет выйти? Иранские активисты, кстати, находящиеся в США, всячески подчеркивают, что администрация Джозефа Байдена и Камалы Харрис, хотя она де-факто не имела к этому никакого отношения и выиграла в этой администрации очень второстепенную роль, пока вдруг не выяснилось, что она идеальный кандидат в президент Соединенных Штатов. В общем, пошла на значительные уступки Ирану и так, и без всякой ядерной сделки. И, конечно, для Тегерана очень выгодно, чтобы эта администрация оставалась. Ну, тут все очевидно. как никакой мощный удар по Израилю, естественно, не будет способствовать этому. Ну, и было мало уверенности в том, что действительно Иран готов его нанести. Тем более, что гибель, во-первых, все-таки погиб не какой-то важный иранский деятель, типа уровня Касема Сулеймани, убитого при Дональде Трампе. Погиб предводитель Хамаса, фигура весьма неоднозначная, совершенно не обязательно подконтрольный Ирану, далеко не всегда ориентируешься на Иран
Весьма
в разных
однозначно, я
вопросах.
бы сказала так.
И, кроме того, так сказать, там самый ключевой сейчас для иранского руководства вопрос, как же такое получилось, потому что он погиб на хорошо охраняемом объекте корпуса стражи Иранской революции. И ясно, что это убийство не могло быть совершено без агентуры прямо непосредственно там внутри. В какой мере эта агентура была израильская, в какой мере все случившееся отражает внутривидовую борьбу в иранских спецслужбах и разных властных кланах, тоже вопрос открытый и весьма болезненный для политического руководства Ирана. Поэтому я вот трактую эту ситуацию именно так.
Слушай, мы обязательно закончим Америкой, и я хочу вот пробежаться сейчас по кратким техническим важным новостям, не рассыпаясь особо в комментариях, но, с другой стороны, вдруг у тебя есть что-то очень важное сказать. Первый из них – это, конечно, блиц-визит Путина на Кавказ. Все очень… Ну, на меня, конечно, ужасное впечатление произвело, когда у памятника жертвам Беслана крестился и вставал на колени, потому что кто же, да, из-за кого же погибло такое количество людей. Но мне показалось, что самое главное, это, конечно, не Беслан, а Чечня, потому что последний раз у нас Путин в Чечне был в декабре 2011 года, как раз была Болотная, а он поехал в Чечню. И после того, как он там поехал в Чечню и потом о чем-то поговорил с Кадыровым, ну, несколько лет ничего не происходило, а потом убили Немцова. То есть во время Болотной Путин поехал в Чечню. И вот сейчас он поехал в Чечню опять. Что называется, что случилось?
В Чечне, значит, ему психологически комфортно. Он бежит туда, когда ситуация в большой России, как кажется, ему крайне неблагоприятной психологии. Ну, когда он испытывает влияние каких-то важных неблагоприятных психологических факторов. Да, как это было во время Болотной площади, так и особенно сейчас, когда происходит Курская битва 2024 года, которая уже совершенно ясно, в общем, в значительной степени цели вторжения Украины в Курскую область достигнуты. Это видно хотя бы по реакции большой массы сторонников спецоперации Z до победного конца, которые вновь начали транслировать послание «все пропало», причем на федеральных телеканалах, а не где-нибудь. И снова выяснилось, что все плохо у российских вооруженных сил, у их руководства, что смена министра обороны одного другого ни к чему существенному не привела. Мы можем сейчас отдельно просто коснуться этой темы, чтобы возвращаясь к визиту Путина, и сейчас он бежит туда, где, собственно, его принимают как живого бога. И показывают квартал ему имени, где, так сказать, Кадыров и компания присягают ему на верность и показывают тем самым, что бывает все хорошо. Вот, например, как с умиротворением Чечни, что он считал до аннексии Крыма своим важнейшим историческим достижением. Вот, получил в наследство Чеченскую войну, с которой было непонятно, что делать. А потом он нашел рецепт, и этот рецепт работает по сей день. А то, что невозможно все контролировать, и то, что Кадыров является мощным игроком федерального уровня, то, что за все в жизни приходится платить. Главное, что там нет войны, там, ну, произошло восстановление народного хозяйства, выражаясь советской терминологией. И там Владимир Владимирович Путин, безусловно, является небожителем. И его система власти никто даже, так сказать, теоретически не может ставить под сомнение. И уж на этих людей он точно может положиться. К тому же в Чечню он прибыл еще из Северной Осетии, куда поездка, конечно, для него весьма болезненная. Но он должен был это сделать по прошествии многих лет. И не случай, естественно, это была неожиданная поездка для матерей Беслана, как мы знаем. Ну, по соображениям безопасности она, естественно, случилась значительно раньше, чем непосредственно бесланская годовщина. Участвовать в этих мероприятиях как таковых Путин ни в коем случае не мог. Он столкнулся был там с волной негатива и неприятия. А Путин вообще не любит публичность, но уж тем более он не любит публичность с некомфортной публикой. Не случайно с каждым годом нарастает количество сотрудников Федеральной службы охраны и службы безопасности президента в массовке, которая встречает его якобы в разных городах и прочих населенных пунктах и участках Российской Федерации. Поэтому он поехал по известному анекдоту так немного развеяться в Чечню.
Так, а тебе не кажется, что он ждал от Рамзана Кадырова в Чечне каких-то более весомых проявлений преданности, чем рассказы, что вот в вашу честь назвали квартал, построили квартал, а именно вот уже почти 3 года, ну, скоро 2,5 года война, и мы как-то не видим, мы все время слышали, что Кадыров говорит, вот я умру за, я верный солдат Путина, то, сё, пятое, десятое. Но как-то мы не видим, да, и очень много тиктоков чеченцы снимают, но вот, может быть, особенно в связи с той же самой Курской битвой, Путин приехал выяснить, не окажут ли ему какую-то более существенную помощь. Услышал в ответ про квартал, названный его именем или как там. Ему
Нет,
как раз
почему?
вот
Он
это было
услышал про
самое главное.
существенную помощь, он услышал. Как же? Рамзан Ахматович Кадыров сказал, что готовы резервные подразделения из десятков тысяч бойцов. Это было сказано. Которые в любой момент отправятся умирать за Владимира Владимировича Путина куда угодно. Другое дело, что все это фейк и блеф. И для Владимира Владимировича Путина не нужно ковыряться в этой теме, потому что он совершенно не заинтересован в том, чтобы узнать правду. Это нормальный тоже психологический механизм самозащиты. Ну так что же, а что же случилось с ТикТок-шоу «Лапти Аладдина», как это называют злобные военкоры, враждебные чеченским войскам, то есть спецназом Ахматова в главе с Аптиалаутдиновым? Что же, так сказать, где их боевые успехи? Пока Аптиалаутдинов только, так сказать, выступает в роли пресс-секретаря, шоумена. Эта история, надо сказать, что из этой миссии справляется он не очень, хотя он действительно очень хорошо, без акцента, в отличие от многих своих соратников, непосредственно говорит по-русски, но он явно не держит удар и начинает впадать в панику, истерику, как только ему задают минимально неудобный вопрос. К тому же, как мы, кстати, 23 августа, через 2 дня, совершится важный проект в области шоу-бизнеса. Совместный концерт Аптиалаутдинова и Ларисы Долиной, народной артистки России, в городе Курске, посвященный 81-й годовщине битвы на Курской дуге. Вот именно
Извини,
так
ты
расклеена
шутишь?
афиша, где на
Это
готовом
и а
месте
панорама или это
абсолютно
на самом деле?
любой желающий может найти афишу этого мероприятия. Мне кажется, она подлинная. Это не фейк, где Лариса Долина и Аптиалаутдинов на афише. Вот, кстати, как раз у Аптиалаутдинова, господи, не Аптиалаутдинова, это оговорка по Фрейду, выдача желаемого за действительно. Ларисы Долиной украли квартиру в Москве, большую,
Да,
в
вот я
Хамовниках,
хотела
элитную,
спросить.
да. И она обвинила в этом украинских мошенников и тем самым стоящий за ними укронацистский режим. Ну, всякое бывает, конечно. Вот, но, так сказать, именно на
Извини,
этом фоне
первое.
проходит ее...
Извини, пожалуйста, значит, война с фейками. Фейк, замначальник главного военно-политического управления ВС РФ Аптиалаутдинов и Лариса Долина дадут совместный патриотический концерт в Польше, в Курске. Это все-таки, извини, пожалуйста. У нас, конечно, все бывает, но да, действительно, первое, это фейк. А вот то, что у нее квартиру увели, это не фейк. И у меня к тебе,
Нет, не
извини,
фиг.
такой вопрос. А тебе вообще не... Я
Да.
как раз про Ларису Долину не говорю. Но действительно мы видим огромное количество людей, которым звонят телефонные мошенники, забирают деньги. И после этого говорят, что вот вы можете их получить обратно, если подожжете военкомат, или если себе выжжете на руке ГУР, или даже, я помню, была какая-то дикая история с женщиной, на которой так долго-долго издевались, ее, слава богу, не заставили поджечь военкомат, а то бы она получила 20 лет. Но ее, извини, себе в промежность заставили вставить петарду и поджечь, что, наверное, было более милосердно, чем военкомат, потому что она вместо 20 лет получила только ожоги, попала в больницу. И тут, в общем, это все выяснилось. И там, опять же, ну, ее на руке заставляли ГУР выжигать. Слушай, извини, пожалуйста, вот мы в начале войны думали, что там будет украинский Моссад. А там оказались телефонные мошенники. Скажи мне, пожалуйста, что связывает украинские спецслужбы с этими людьми, которые, как бы это сказать, ну, все это как-то странно.
Ну, во-первых, такие мошенники существовали всегда, и независимо от спецоперации Z. Я не знаю, в какой мере они действительно связаны или не связаны с украинскими спецслужбами. Может быть, кто-то связан, а кто-то и не связан. Но, в конце концов, это специфика
Мне кажется,
гибридной войны.
наверное, нет.
Да, значит, вот такая специфика гибридной войны. А что ж теперь сделать? Используются все методы, в том числе и такие. Но так или иначе, независимо от того, так сказать, будут Лариса Долина с Аптела Лудинова вести концерт в Курске или нет, сегодня этой афишей был замусорен весь интернет. Значит, надо сказать, что это остроумный. Если это фейк, то очень остроумный, потому что действительно Аптил Лудинов в роли шоумена и выступал вот все последнее время. В эти дни стало понятно, что, как минимум, с политико-психологической точки зрения, вторжение в Курскую область удалось Украине. Потому что, еще раз возвращаюсь к мысли, что сейчас снова, как и сейчас, повторяется ситуация, ну, скажем так, августа 2022 года. Когда Z-актив полностью расстался со своим оптимизмом и с представлением о том, что вооруженные силы РФ, ура, мы ломим, так сказать, они гнутся, и вооруженные силы РФ вот-вот дожмут украинские войска и Украину в целом, и выяснилось, что все плохо, что по-прежнему все, так сказать, все не здорово, что такие проблемы с личным составом становятся кричащими, что, оказывается, многие из тех, кого Кремль и Минобороны выдавали за добровольцев-контрактников, это переквалифицированные и мобилизованные. Подчеркиваю, об этом пишут уже официальные Z-военкоры и примыкающие к ним люди, то есть которые пускают на федеральное российское телевидение, чтобы они призывали мочить хохлов. Вот это такие люди, они распространяют активно эту всю информацию, которую, видимо, недавно они еще не позволяли себе распространять, хотя это было понятно давно. Что мобилизованных заставляют подписывать контракты, тем самым человек считается два раза. Один раз как мобилизованный, другой как контрактник. За счет этого и накручивается численность добровольцев, якобы отправляющихся на фронт. А добровольцев нет. Был небольшой всплеск после того, как Путин увеличил в два раза подъемные. Причем, опять же, даже актив Z-военкоров обратил внимание, что подъемные-то увеличились в два раза, а многие контрактники проводят на фронте 1,5-2 месяца, а после этого отправляются в лазарет. Так что это такое резкое увеличение разбрасывания государственных денег, это едва ли не жест отчаяния, который акцентируется тем, что, в общем, уже и никто не думает, какая польза от этого добровольца. Что снижается качество личного состава, что снова возобновилась массовая вербовка так называемых добровольцев в местах лишения свободы. Причем уже, так сказать, если в благословенные пригожинские времена 2022 года желающих было относительно много, то сейчас их стало очень мало, поскольку всем понятно, чем дело заканчивается, и как быстро оно заканчивается, и уже чуть ли в местах лишения свободы и жестким методом давления, граничащим с пытками, не подвергаются заключенные, чтобы только они соглашались отправиться на фронта. Сможете себе представить уровень мотивации и готовности этих людей воевать. Неважно, главное, чтобы отчетность была. И тут у всех еще, так сказать, возникает вопрос, а где же министр обороны Андрей Ремович Белоусов, который считать умеет, в отличие от своего предшественника. Якобы считать умеет, в отличие от своего предшественника Сергея Кужугетовича Шойгу, а опять ничего не посчитали. И как-то всего опять ничего нет. И все это выплескивается опять уже с каналами, в том числе и полуофициальной российской пропаганды. То есть, иными словами, мы можем по состоянию на 21 августа подвести промежуточный итог. Операция удалась. Стало понятно, что опять нет второй армии мира. Оказалось еще недавно, что она есть. Значит, быстрая победа не суждена Владимиру Владимировичу Путину. Вероятность, она же риск новой волны частичной мобилизации растет с каждым днем, потому что без нее уже не обойтись. А раз так, то, значит, переговоры о прекращении огня на тех условиях, которые Путин формулировал перед мирной конференцией в Бергенштоке в середине июня, едва ли уместны. То есть, переговоры нужны, они не могут происходить так сказать, на жестких путинских условиях, поскольку путинская победа далеко не так близка, как многим, и ему самому казалось еще совсем недавно. Поэтому дальше, независимо от того, сколько продлится вторжение в Курскую область, какой участок ее территории и как надолго украинским войскам, вооруженным силам Украины удастся контролировать, вот этот эффект уже достигнут. То есть это был мощный асимметричный ответ, который сработал. Хочу вспомнить в этой связи, что у Украины было еще два варианта достаточно сильных асимметричного ответа осенью 2022 года, когда вот после первых системных неудач вооруженных сил РФ, сначала связанных с невозможностью быстрого взятия Киева и при принуждении Украины к Стамбульским соглашениям, а потом уже, так сказать, с вынужденным сокращением линии фронта, как это называется, то есть сдачей в том числе Херсона и Изюма, что был вариант похода в Беларусь и был вариант похода в Приднестровье. И тогда в той ситуации оба эти похода, несмотря на их явную авантюрность, особенно второй, на Тирасполь по просьбе законных властей Молдовы, могли быть очень успешными. Но эти походы не состоялись, на мой взгляд, из-за позиции Соединенных Штатов Америки. Той самой администрации Джозефа Байдена, Камалы Харрис. Ну, тогда Камали Харрис никто не помнил. Администрации Джозефа Байдена, который сейчас, они говорят, что Трамп друг Путина, так сказать, Трамп к товарищу милеет людской лаской, а они к врагу стоят железо тверже, но тогда именно они сорвали эти асимметричные ответы, как мне представляется. Поэтому сейчас, может быть, они не повторяют то есть свои ошибки сентября 2022 года, хотя во многом это уже поздно, и масштаб асимметричного ответа, конечно, не тот, какой мог бы быть тогда. Кстати, и решение 2023 года, решение Путина разместить тактическое ядерное оружие в Беларуси, я думаю, связано и с опасениями того, что вооруженные силы Украины могут вторгнуться в Беларусь в какой-то момент. И, так сказать, тогда тут должен быть железный, совершенно и непременный повод для ввода российских войск. Это защита тактического ядерного оружия. Не диктатора Лукашенко, который не признается легитимным многими странами мира и как бы евроатлантическим миром, а тактического ядерного оружия, которое не должно оказаться в непроверенных руках, а только в проверенных самого Владимира Владимировича, который дальше будет шантажировать всех. Но шантажировать он будет только до определенного предела, который поставил ему старший китайский партнер. А все-таки нарастает представление о том, что старший китайский партнер не заинтересован в применении даже тактического ядерного оружия, даже в очень ограниченных масштабах.
Слушай, ты знаешь, я вот тут думала-думала и решила сделать тебе, ну, замечание. Да, в общем, сделать тебе замечание. А дело в том, что я ужасно не люблю, когда коверкуют имена. Я считаю, что такое немножко удар ниже пояса. И я понимаю, что есть смеховая культура, Франсуа Рабле и так далее. И вот Франсуа Рабле, пожалуйста. Но понятное дело, что я не испытываю никаких симпатий к Абтиэ Лаудинову, который, ну, ведет себя действительно абсолютно как клоун, когда он, значит, на Z-блогеров наезжает и, в общем, перенял это искусство снимать тиктоки. Хотя надо сказать, что самое мы тут с Русланом Левием обсуждали, что как бы самое умное, что могли сделать спецназовцы Ахмата, потому что они спецназовцы, они не пехота, это действительно убежать. Ну, в общем, лапти Аладдина мне решительно не нравится. Я считаю, что нельзя так говорить. Точка.
Я здесь хочу оговориться, что это не я сказал и не я придумал. А я просто сказал, что это придумали всякие Z-блогеры и военкоры, которые не любят все это. Вот и все. Я их просто процитировал. А сам я готов согласиться.
Ну, вот это, вот и абсолютно, вот это уровень Z-военкоров. Вот зачем мы будем их подражать? Угу. У нас есть что сказать об Абтиэ Лаудинове?
Хорошо, не будем, я согласен.
Не это самое, не коверка, а еще шовинистские его имя. Я ужасно не люблю это слово, великодержавный шовинизм, но вот тут-то им-то и попахивает еще вдобавок. Еще русское имя фиксирует.
Хорошо, нет, ни в коем случае великодержавного шовинизма мы не допустим. И со всем уважением к Абтиэ Ароновичу Алаутдинову, владение которого, уровень владения которого русским языком, я неизменно обозначал как очень высокий.
А да, это говорит великодержавный шовинист Латынина.
А перед Рамзаном Ахматовичем Кадыровым я извинился за все обиды вольные и невольные еще 3 года назад авансом. Поэтому просто напоминаю об этом. Если бы «Эхо Москвы» не закрыли, то извинился бы там еще несколько раз. Тоже авансом. Нет, потому что ничего плохого я ничего оскорбительного не сказал ни в коем случае ни о Рамзане Ахматовиче, ни об Абтиэ Ароновиче. Поэтому сейчас оснований извиняться нет. А я как аналитик информационного пространства имею право выдернуть из информационного пространства чего-нибудь и, конечно, согласиться с тем, что так нельзя. Это перебор.
А вот критическое мы имеем что сказать и будем продолжать говорить. Северный поток. Прокуратура германская выписала ордер на украинского дайвера. Уже теперь известно, что она обращалась к полякам с просьбой о его аресте. Этот человек уехал тем временем из Польши в Украину, а поляки ответили, что ему надо медаль давать, а не арестовывать. А параллельно в Wall Street Journal вышло огромное расследование о Северном потоке. Ну, в общем, честно говоря, оно не прибавило сильно ничего к тому, что я уже говорила здесь, в этой студии много раз. И много раз рассказывала, как был взорван Северный поток, и как потом Роман Червинский попал в тюрьму по выдуманному обвинению, потому что он является политическим противником президента Зеленского. Что ты скажешь обо всей этой истории? Что ты о ней думаешь?
Ну, я пересмотрел, перечитал телеграм-канал Белковский, который по совпадению, значит, назван моим именем, что в этом канале писали тогда, когда был подрыв Северных потоков, и в этом канале считали, что эта версия самая, что это сделала Украина, считали самой вероятной. Поэтому ничего сверхъестественного, с моей точки зрения, не случилось. Просто в это не готов поверить Владимир Владимирович Путин, потому что он считает, что порядок наводят только большие батальоны, и только сверхдержава США могла сделать такое. А что группа частных лиц с бюджетом 300 тысяч долларов это сделала, он поверить не может. Но это уже просто особенности его базового мировосприятия и психотипа. Поэтому здесь он мог бы хорошо и сыграть на этой истории в свою пользу, но не может, поскольку он не в состоянии откреститься от версии, что за всем этим стоят США. Он не может дезавуировать этого представления. А так все это выглядит вполне убедительно, и этот конфликт должен был всплыть на поверхность еще и в смысле вот нынешней перепалки Германии и Польши. Потому что действительно Германия рано или поздно должна была ответить себе на вопрос, так ли уже нужен был ей Северный поток 2. Ведь это, так сказать, и Джозеф Байден должен спросить себя, почему он, вот это же Трамп друг Путина, да, почему-то друг Путина Трамп вводил санкции против Северного потока 2, а Байден их снимал. Нет, понятно почему. Ради Германии в первую очередь, но тем не менее. Это они все вместе взяты, пролоббировали Северный поток 2. И теперь мы уже знаем тоже из публикации из изданий первого ряда, что Олаф Шольц, который был тогда министром финансов Германии, пытался уговорить также своего американского в то время при Трампе коллегу Стивена Мнучина, чтобы как-то участь Северного потока облегчить, но не уговорил Стивена Мнучина. Зато при Джозефе Байдене все это моментально случилось и разрешилось. И действительно, это позволяет поставить вопрос, а в какой мере бизнес-зависимость правящих элит ряда европейских стран от Владимира Владимировича Путина и его ближайшего окружения способствовало Четвертой мировой войне и той точке, в которую мы пришли. Значительно. Даже вот абстрагируясь, если подняться на уровень обобщения чуть выше. Да, значительно, потому что, так сказать, именно поэтому Путин считал, что Европа не будет сильно сопротивляться его вторжению в Украину. Потому что она не может остаться без дешевых российских энергоресурсов. Европа в итоге повела себя гораздо жестче, чем Путин ожидал. Но, тем не менее, эти ожидания имели под собой определенные исторические основания. А сейчас, так сказать, и это собственно, вот сам вопрос о том, кто же вскормил Путина, кто дал ему уверенность в том, что ему все сойдет с рук, да, он еще будет камнем преткновения между партнерами по Евроатлантическому альянсу и Евросоюзу. И в этом смысле взрыв Северного потока – это повод об этом поговорить, но не причина.
А скажи, пожалуйста, вот еще такая новость. Илья Яшин отказался от политического убежища в ФРГ. Он сказал, что это означает, что он не смог вернуться в Россию. И он подал заявление на получение вид на жительство в ФРГ. И он говорит, что он будет лоббировать среди европейских чиновников расширение санкций против лиц, связанных с режимом Путина. Под санкциями находится только 2000 человек, а нужно 20 тысяч. Я в любом случае восхищаюсь Ильей Яшиным. И то только не могу понять, а чему мешает, во-первых, политическое убежище, хотя это красивый жест. И второе, честно говоря, мне кажется, что если под санкциями будет находиться 20 тысяч, то они только больше сплотятся вокруг Путина.
Угу. Политическом убежище вопрос о том, как устроено политическое убежище в Германии, я досконально знаю, по совершенно случайному совпадению, потому что я сам изучал этот вопрос для себя лично. Но 10 лет назад, в 2014 году, после аннексии Крыма, когда я считал, что мировая война началась и все очень плохо, меня все убеждали вокруг, что это не так. К сожалению, это оказалось так, хотя я сам потом дал себя убедить в том, что не все так плохо. И там это не вполне точно. Там нет требований, что ты никогда не можешь приехать в Россию. Ты не можешь приехать в Россию до смены политического режима, от которого ты бежал. Потому что тогда, если ты возвращаешься в Россию до смены при Путине, да, то тогда получается, что ты обманул германские власти, и, значит, на самом деле ты не политический беженец. А поскольку Илье Валерьевичу Яшину, мне кажется, и так не стоит возвращаться при Владимире Владимировиче Путине, ибо Путин будет только один в тюрьму снова, да, то, мне кажется, но Яшина, я не знаю, ну, собственно, о мотивах Ильи Валерьевича может говорить только он сам, но я, мне кажется, их понимаю. они стоят в том, что он не хочет так обязываться и одалживаться у Германии. То есть не хочет быть, так сказать, милостью Германии, как беженец находиться на ее территории, а хочет находиться на других основаниях. Я, так сказать, с морально-политической точки зрения это совершенно понятно. То есть он не беженец, получивший где-то убежище, а, так сказать, действующий российский политик, который может получить какие-то временные документы, легализующие его перемещение. Например, так сказать, там, в пределах Евросоюза и так далее. Но беженец – это беженец. Это действительно история во многом необратимая. Что касается санкций, то весь вопрос в том, каковы цели санкций. Вот возвращаясь, опять же, к Зорному Северному потоку, да, мы знаем, что многие политики, которые занимали максимально сейчас, с момента обсуждения новых волн санкций после 24 февраля 2022 года, занимали максимально жесткую позицию в отношении всех россиян и говорили, что проблема не в Путине, а во всех жителях России, что пускать в Европу россиян не надо, потому что поездки в Европу – это не право, а привилегия. В частности, в этом хоре выделялась Кай Каллас, бывший министр, премьер-министр Эстонии, а сейчас новый еврокомиссар по международным делам и политике безопасности, который, как мы знаем, семья, которая была вовлечена в бизнес с Российской Федерацией, некоторыми вполне лояльными Владимиру Путину структурами. Вот, то есть, с тех пор так и не оформлена стратегия свободного мира в отношении этих санкций. На кого они должны распространяться? В чем цель санкций? Уменьшить возможности Путина финансировать войну и усилить давление на его окружение. Это одна цель. Усилить давление на всех русских, не имеющих ни прямого, ни косвенного отношения к войне, но косвенного имеющего, поскольку мы как бы все отвечаем за то, что происходит с Российской Федерацией, будучи ее гражданами, да, но не имеющего отношения к войне, с тем, чтобы использовать это, фактически расчеловечивание русского для установления режима бесконечной войны, это другое. Поэтому я не знаю, думаю, что Илья Валерьевич детализирует свое предложение, но если речь идет о переносе центра тяжести на первое, то есть на ограничение возможности Путина финансировать войну, и на людей, которые непосредственно вовлечены в войну, в ее организацию, планирование, финансирование, то это хорошо, может быть, и 20 тысяч, это не так много. Это очень незначительный процент населения Российской Федерации. Особенно, если это будет сопровождаться снятием претензий к тому большинству россиян, которые к войне отношения не имеют.
А, так, тут меня спрашивают, Юля висит. Нет, нет, я не вишу, я, видите, ведь, как и кот, я ногами, глазками лупаю, головой ворочаю. А вот смотри, наверное, будет мой последний вопрос. Он несколько философский. Как-то в 91-м году, когда рушился Советский Союз, я не могла себе представить, что английский премьер будет сажать в тюрьму за твиты. Ну, правда, твитов не было, но, тем не менее, сажать в тюрьму не за действия, а за слова, причем далеко не всегда оскорбительные. И далеко даже не всегда к чему-то призывающие. А американский кандидат в президенты будет рассказывать о том, что он будет регулировать цену кабачков в магазинах. Я имею в виду предложение Камалы Харрис. Более того, я хочу вот наших слушателей обратить внимание, это достаточно старое предложение, которое содержится в фискальном плане Байдена на 2025 год, но это предположение, которое предполагало 25% налог на то, что называется unrealized capital gains, то есть нереализованный прирост капитала. Он предполагал, что его целью станут только миллиардеры, люди, у которых свыше 100 миллиардов долларов. Но, грубо говоря, это означало следующее, что если вы Илон Маск, и у вас компания стоила 20 миллиардов, а стала стоить 250 миллиардов, то там, 50 с лишним миллиардов, 25% вы должны выплатить немедленно кэшем, в качестве вот этой самой unrealized capital gain, то есть того прироста, который имели ваши акции, даже если вы их не продавали. Понятно, что вообще-то на всех американских стартапах и на всех главных драйверов Силиконовой долины просто ставит крест. И это так вот себе до сих пор там внутри существует. Объясни мне, что происходит с западными демократиями, потому что кот из дома, мыши в пляс. Мы тут обсуждаем Путина, а Путин является просто следствием того, во что превращается на наших глазах свободный мир. Пусть он говорит, ха, если они делают такие штуки, то я вообще пойду и отвяжусь окончательно.
Ну, безусловно, мы только что об этом говорили, но все равно с свободным миром, я считаю, все хорошо. Главная проблема свободного мира, поскольку он остается свободным миром. В несвободном мире, так сказать, посадить любого человека можно по любой причине, совершенно без объяснений, затвит или нет, и это никогда, у этого человека нет никаких возможностей сопротивляться этому. Нет ни состязательного судебного процесса, нет ни независимых медиа, ни общественного мнения, ничего. В современной Британии, хороша она и плоха, это все есть. Потому что действительно, ну как, возникли сетевые структуры альтернативных государств, о чем мы с тобой не раз говорили, они находятся с государством в состоянии антагонистического противостояния. Что касается социалистических идей в экономике США, они всплывают же, или вообще в судьбе свободного мира, они появляются периодически. Поскольку в конечном счете ведь нет ни капитализма, ни социализма, в тех терминах, которые были присущи 19 веку, конвергенция это свершилась, и есть вопрос в том, какие тренды являются преобладающими на данном конкретном небольшом историческом отрезке. Тренды на снижение налогов, сокращение государственных расходов или наоборот. Принципиально это никак не угрожает свободному миру. Значит, относительно unrealized capital gain, это вопрос порога, с какого момента эти деньги берутся, потому что прирост капитала это тоже вещь достаточно взрывоопасная. Во-первых, мне не жалко мультимиллиардеров, потому что их какие бы кризисы ни происходили, война, чума, голод и смерть ведут только к их обогащению, а гибнет в первую очередь средний класс. И если в том числе благодаря усилиям...
А мне жалко мультимиллиардеров, извини, просто я даже не прерываю, а это принципиальная позиция. Потому что я могу сказать, что именно мультимиллиардеры в нашем нынешнем мире двигают прогресс.
Нет, это совершенно не обязательно.
Иногда являются гарантами свободных свобод, Илон Маск.
Нет, они не двигают прогресс. Они очень часто двигают прогресс тогда, когда они еще не являются мультимиллиардерами. А во-вторых, всякое событие в истории человечества, оно движимо многими людьми, и многими факторами и тенденциями. И вот Эрик Шмидт, бывший глава Google, тут несколькими неделями назад имел, так сказать, большую конференцию где-то там в Калифорнии, где жаловался на то, что очень сложно в большой корпорации заставить людей вернуться в офисы, а не работать удаленно, к чему они привыкли в период COVID-19. А вот в небольших стартапах этой проблемы нет, там все отмобилизованы на 100%. Потом это видео почему-то исчезло, и, может быть, даже понятно почему, потому что кто-то сказал Эрику Шмидту, объяснил, что он, собственно, поднял давнюю марксистскую проблему, обозначенную в марксизме как отчуждение труда. Да, что заставить человека работать на большую корпорацию, чьи финансовые результаты с его судьбой никак не связаны, это не то же самое, что заставить работать человека в стартапе, который является неотъемлемой частью его судьбы, он видит прямую причинно-следственную связь между результатом своего труда и так далее. Поэтому миллиардеры кто-то движет, кто-то не движет, движут истории самые разные люди, представители самых разных социальных групп, и очень часто прирост капитала вообще зачастую обманчив. Он создается факторами, которые не имеют отношения к реальной стоимости тех или иных активов, и потом это оборачивается гигантскими пузырями, как мы знаем, финансовыми кризисами и всем прочим, от которых, в первую очередь, я говорю, за минувшие 30 лет, то есть с момента, когда биполярный мир стал однополярным, страдает все средний класс. Если спрашивать меня, какую проблему я обозначил как ключевую для свободного мира, это именно размывание и исчезновение среднего класса, который, как известно, во все времена был опорой политической стабильности. В первую очередь, средний класс уничтожен психологически, потому что до пандемии ковида представителям среднего класса казалось, что дистанция между ними и властью, собственность имущими очень невелика, а потом выяснилось, что с происшествием ковида, а также и мировой войны, что наоборот, дистанция между средним классом и нищими крайне невелика, а власти и собственность имущие живут где-то совершенно в других вселенных. И это социальный конфликт, который тоже выходит на поверхность, равно как и Камалу Харрис и Илон Маск подверг уничтожающей критике за тезис от каждого по способностям, каждому по потребностям, который, как известно, впервые сформулирован в критике готской программы Карла Маркса. Я, хотя далеко не фанат Камалы Харрис, оцениваю достаточно критически то, что сейчас происходит в ее компании, но не в компании, так сказать, критически оцениваю образ этой яркой представительки глубинного государства и вашингтонского истеблишмента. Но здесь Камала Харрис абсолютно права. Я считаю, что это от каждого по способности, каждого по потребностям, это действительно девиз будущего, унаследованный нами от марксизма. Значительная часть марксистской философии будет имплементирована в новую версию свободного мира, потому что именно ответственное потребление – это одна из важнейших, то есть, с одной стороны, индивидуация от каждого по способностям, с другой стороны, ответственное потребление каждому по потребностям, но достаточно четко и ответственно осознаваемыми потребителем. Вот это девизы нарастающего будущего. Поэтому, иными словами, капитализм и социализм будут по-прежнему в старом понимании этих терминов обогащать друг друга. А проблема свободного мира стоит в том, что, победив в холодной войне, он утратил идеологические основания этой победы, о чем мне не раз приходилось говорить. Я считаю, что холодная Третья мировая война была соперничеством авраамических религий с религией коммунизма, в которой авраамические религии победили, а коммунизм проиграл. Но после того, как эта победа была достигнута, эти идеологические основания были размыты и забыты. А Соединенные Штаты Америки, вместо того, чтобы укреплять определенного типа ценности, решили, что поскольку у них нет соперников в современном мире, то можно снова использовать грубую физическую силу там и тогда, когда это возможно, независимо от того, насколько это оправдано. И это сегодня Америка уже знает, что и война в Афганистане была не нужна, и война в Ираке, и даже, еще не, это уже страшно сказать, но война в Югославии в конце 90-х. Уже знает, но пока пожинает плоды этого всего, потому что это Америка дала основание автократам в разных частях мира думать, что грубая физическая сила решает все, а уже возможность ее применения, чем, так сказать, чем больше у тебя ресурсов консолидировано, чтобы применить ее по своему усмотрению, ни с кем не советуясь и не обращая внимания, то тем более. В этом смысле действительно свободный мир проходит через большой кризис, который, так сказать, на мой взгляд, должен закончиться переустройством, но не гибелью свободного мира.
Нет, ну ничего в конце концов обычно не гибнет. Вирулентная форма коммунизма сдохла, а вот менее вирулентная, благодаря всеобщему избирательному праву, побеждает. Юлия Латынина, Станислав Белковский. Я бы, если можно, еще одну вещь процитировала, когда ты говорил насчет среднего класса. Я Платона вспомнила, который говорил, что в идеальном государстве не должно быть слишком богатых граждан, склонных к независимости, не слишком бедных, склонных к бунтам. Совершенно поразительно, что ровно таким же ровно такие же формулировки в это время, но не в это время, а чуть попозже, формулировала китайская школа Фадзя, китайская школа законников. Вот просто этими самыми словами. Не слишком богатых, склонных к независимости, не слишком бедных, склонных к бунтам. Юлия Латынина.
Ну, хотя Платон был противником демократии, как мы знаем, а я сторонник.
Да.
Все, ура, и до скорой встречи в дежурном по эпохе. Спасибо большое, всем привет.
Ты не будешь рекламировать по своего... Так, Стас уже отключился, поэтому я за Стаса прорекламирую его канал и предложу на него подписываться. Предложу также подписываться на нас, делиться ссылками и ставить лайки. И завтра приходить у нас на канале будет новый гость Лев Шлосберг. Мы как раз с ним поговорим в том числе и о российской оппозиции и о патриотизме. Юлия Латынина, Станислав Белковский, дежурный по эпохе. Приходите к нам завтра.